Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» о Евангелии от Матфея. И тема, которую мы рассмотрим сегодня, называется «Спор о субботе». Иначе эту тему можно было бы назвать «Вера и обряд». В те времена подобные споры об обрядовых культах и правильности их соблюдения вытесняли даже теологические споры. Подобные культовые споры велись и в храме, в зале из стесанных камней. Так называлось это помещение, где собирались знатоки Торы и обсуждали те или иные вопросы. После разрушения храма подобные споры происходили в Тиберии, в виноградном саду на берегу теплого моря в Явнии. Несколько дней подряд сионские мудрецы решали вопрос, может ли бедный человек для ритуального светильника использовать любое другое масло, если на оливковое у него просто не было денег. Те старцы Сиона, которые поддерживали патрициев, богачей, требовали дорогостоящее масло. Сторонники плебса, нищих, защищали интересы своих. Или шло заседание суда, и решался вопрос, как сжечь человека, если он также приговорен и к повешению. Ответ прост. К его шее привязывали мокрую толстую веревку, которая, загоряясь, тлея, вжималась в шею, и человек, не успев погибнуть от пламени, одновременно становился и удавленником. Об этом теперь можно прочитать в Талмуде, в трактате Синедрин. Храмовые священники и первосвященники не блистали мудростью и побались фарисеев и книжников, более эрудированных, начитанных и грамотных. Хотя некоторые фарисеи поднимались с самых низов, как, например, рабби Акива, который сел изучать Тору и алфавит вместе со своим 5-летним сыном только благодаря удачному браку, оторвавшего его от нищенского образа жизни. Сторонников бедняков становилось все больше и больше среди учителей Израиля. Иудейская война и началась с того, что бедное духовенство, книжники и фарисеи, восстали против своих богатых собратьев, храмовых священников, саддукеев. Но это произойдет только во второй середине первого века. Именно тогда от Иерусалима, как предсказывал Сын Божий, камня на камне не останется. Фарисеи ничего не получали по наследству, в отличие от храмовых священников, в смысле должностей, и всего добивались сами. Народ любил их, и они старались любить народ. Но они никогда не прощали никому ничего. Уж слишком тяжело они поднимались к своему настоящему положению. Иисуса из Назарета, как мы ранее говорили, они воспринимали как своего. Он не был священником, и в то же время он ходил и проповедовал. Этим занимались и только фарисеи. Иисуса из Назарета, как мы ранее говорили, они воспринимали как своего, хотя могли с подозрением относиться к его происхождению из царского дома, дома Давидова. Впрочем, принц-плотник не пугал, а скорее забавил их. Их настоящие враги были священники храма. Этих они и презирали, и боялись. Необычное поведение Иисуса они могли связать с назарейством. Такая неверная молва ходила о нем, хотя Назареем он не был. Он был из Назарета. Это разные вещи. Об этом более подробно писал Феофилакт Болгарский в начале его толкования на Евангелие от Матфея. Вы можете об этом прочитать. Сегодня мы рассмотрим 12 главу с 1 по 9 стих. Прочитаем 1 стих 12 главы. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть». Матфея, 12 глава, 1 стих. Есть в субботу не запрещалось, но запрещалось приготовлять пищу. А для того, чтобы есть пшеницу, надо было растирать колосья руками и сдувать все, кроме зерен, пшеницы, и есть. Блаженный Иероним усматривает в таком поведении апостолов не нарушение закона, а строгость их жизни. Братья и сестры, он писал, что они, то есть апостолы, собственными руками растирали хлебные колосья, чтобы утишить голод. Это указывает на строгость их образа жизни. Они ищут не искусно приготовленного брашна, а только простых хлебных зерен. Конец цитаты. Таким своим поведением апостолы действительно заслуживали одобрения своей незаботой о хлебе насущном. Но фарисеи усмотрели в этом тему для скандала. Блаженный Феофилакт настаивает на том, что Христос специально как бы спровоцировал подобную ситуацию, чтобы раз и навсегда показать людям, какое место в их жизни должен занимать обряд, закон. Феофилакт пишет, намереваясь объяснить законные постановления, Господь ведет учеников засеянным полем, то есть специально, дабы они едением своим нарушали закон о субботе. Конец цитаты. Голод относится к естественной, повседневной нужде человека, и фарисеи должны были бы проявлять снисхождение к апостолам, хотя бы как к странникам. Но похоже, что перед ними уже была поставлена задача скомпрометировать Иисуса из Назарета. Не надо думать, что так плохо они относились только к Иисусу. Разделенные на разные группировки, они порою доходили до прямых столкновений, даже драк во время своих занятий в зале из нетесанных камней в Иерусалимском храме. В наше время мы можем найти верующих людей, которые ради тонкости соблюдения обряда или закона готовы мучить и себя самих, и своих подчиненных, особенно домашних. Это точно фарисеи. Господь и ранее обличал подобный образ их религиозности. Сказано, но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Евангелие от Луки, 11 глава, 46-47 стих. Интересное примечание о гробах пророкам, которые строили эти лицемеры. Никто из пророков не был заражен их формализмом и обличал их в лицемерие, за что и пострадали. а гробницы строили с той же целью организовать доходный бизнес. А для чего мощи тревожат и выставляют на показ? Иногда на ярмарках. Бизнес на святых костях и не более того. Огромная очередь может стоять на поклонение к мощам, даже не догадываясь, что в соседнем храме и без всякой очереди частица мощей того же самого святого. Может, все зависит от размера частицы, но это уже язычество. Святые существуют для того, чтобы мы подражали вере их, а не занимались бесконечной изгумацией их нетленных останков. Сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Послание к Евреям 13:7. Чтобы получить чудо исцеления от святых мощей, надо с благоговением подойти к ним. Но уж какое благоговение, если тебя сзади подталкивают и спереди не пропускают. Впрочем, толпа не помешала имевшей кровотечие через прикосновение к одежде Спасителя пережить чудо исцеления. Но нет места чуду, где царит суеверие и магазинная толкотня. Чудо – это не эффект толпы, а движение верующего сердца навстречу с Господом и Его святыми. Но там, где царит целый ряд условностей, сюда можно, сюда нельзя, здесь целуй, а тут не тронь, об этом же писал и апостол Павел. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то есть для обычаев мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся? Что все истлевает от употребления по заповедям и учениям человеческим? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, 2 глава, с 20 по 23 стих. То есть человек может и тело изнурить, и голод испытать, но ничего не получить. Потому что некоторые религиозные предписания иудеи переделывали и переделывали, что от первоначального смысла ничего не оставалось. Сказано: «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного». Так, что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Это пророк Исаия, 28 глава, 13 стих. И еще, он же, то есть Сын Божий, сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Матфея 15:3. Почитайте Талмуд и все эти постиудейские книги правил, и вы будете поражены, как один канон противоречит другому, и все заповеди обработаны так, чтобы от Духа Христовой любви, от Духа мессианства, ожидания Христа по отношению к евреям, остались только жестокие и безжалостные по отношению к человеку предписания. Божественный Логос не говорил во всех этих книгах правил так, как он говорил через пророков и апостолов. И мы читаем далее. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». Матфея 12:2. Учителя упрекают за то, что не помешал ученикам удовлетворить голод зернышками пшеницы, как будто ими можно было насытиться. Блаженный Иероним пишет: «Заметь, что апостолы Спасителя первые разрушают букву закона, вопреки мнению евианитов, которые отвергают Павла, как преступника закона, хотя остальных апостолов принимают». Конец цитаты. Евианиты были еретики, которые обвиняли апостола Павла в уничтожении значимости закона. В действительности христиане, тем более сами апостолы, всегда признавали закон Божий, прежде всего, дух закона. Отвергая если что-то, так только букву, о которой сказано, что буква убивает, а дух животворит. Апостол Павел писал: «Итак мы уничтожаем закон верой? Никак, но закон утверждаем». Послание к Римлянам 3:31. Тем более, когда речь идет о субботе, законе, данной человеку для отдыха и отдохновения от обычной тяжелой жизни. Иудеи как-то умудрялись закон, данный для жизни, превратить в закон для смерти. Представьте себе, суббота была дана для отдохновения, для отдыха, для того, чтобы человек мог спокойно с семьей посетить святое место. И столько придирок, столько правил, чтобы превратить закон, созданный для жизни, в закон для смерти. Когда отношение к закону Божию было формальное и, более того, лицемерное, сам Сын Божий говорил о себе в эти тяжелые времена, когда люди только внешне исповедовали закон. Он говорил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Матфея 5 глава 17-18 стих. И все же Христа считали нарушителем закона. И прежде всего потому, что он понимал, что не человек для закона, а закон для человека. В этом и скрывалась соль его полемики с книжниками, фарисеями и саддукеями. Пока и мы с вами не поймем, что в центре приходской жизни стоит ни епископ, ни настоятель, ни тем более подсвечник или священник, а обычный прихожанин, пока мы этого не поймем, мы так и не исполним слова Христа Спасителя, изрекшего: «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 10 по 12 стих. Книжники, переписывая свитки, зарабатывали на этом доходном ремесле. Фарисеи, держа народ в страхе, наслаждались властью над простыми людьми. А саддукеи, храмовые священники, смотрели на всех, как на своих крепостных, и собирали деньги, обирали простой народ, и книжников, и фарисеев. К тому же заводили себе целые гаремы жен, так как полагалось по закону денежное пособие для каждой жены священника. Им нужны были деньги и для роскошной жизни, и для взяток римлянам, которые только за деньги соглашались держать при себе таких бездарных, жадных и никчемных управителей Иерусалимской церкви. Далее мы слышим ответ Господа Иисуса Христа сим законникам. Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в дом и ел хлебы, предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы о законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Евангелие от Матфея, 12 глава, с 3 по 5 стих. Блаженный Иероним пишет: «Для опровержения хулы фарисеев он вспоминает о древнем событии, о том, когда Давид, избегая опасности от Саула, прибыл в Нову, и принятый первосвященником Ахимелехом просил хлеба, а тот, не имея обыкновенного хлеба, хлеба мирян, дал ему хлебы освященные, вкушать которые позволялось одним только священникам и левитам. Не усомнился дать хлеба, предпочитая, как говорит пророк, милости хочу, а не жертвы, предпочитая освободить людей от опасности вследствие голода, ибо спасение людей есть богоугодная жертва. Далее Иероним пишет, посему Господь возражает и говорит как бы так, если Давид свят, если и первосвященник Ахимелех не осуждается вами, а однако оба приступили повеление закона на основании только имеющего вероятное значение оправдания, если поводом к этому был голод, то почему тот же самый голод вы не признаете достаточным оправданием для апостолов, признавая его у других таковыми? Конец цитаты. Блаженный Феофил, согласно с Иеронимом, пишет, хотя Давид был и пророк, однако не должно было есть их хлеба предложения ни ему, ни тем более бывшим при нем. Их могли есть одни священники. Впрочем, по причине голода он заслужил прощения. Так и здесь ученики. Конец цитаты. Современная приходская жизнь ведется среди осязаемых святынь, и девушка, которая войдет в храм без платка или в брюках, которая, влечемая Духом Святым, может быть, впервые зашла в храм, ее отгонят от святыни швабры, забывая о том, что святыня для человека, а не человек для святыни. Священники во время службы водят хороводы вокруг архиереев, умело распихивая локтями ошарашенных прихожан. А ведь главное дело архиерея – учить этот самый простой народ и быть ближе к нему, чем рядовое священство. И слава Богу, такие архиереи, которые нашли в себе силы вылезти из кунсткамер епархиальных управлений, пойти в народ, есть. Но как мало их, как мало. И слава Богу, что Святейший Патриарх ставит все больше и больше количество архиереев. В древности каждый крупный город имел своего архиерея. Таким образом, служение архиерейское, служение председателя Евхаристического собрания будет приближаться к каждому рядовому верующему. Это очень мудрая церковная политика. Любая добродетель имеет свою духовную вершину в мире святости и свой подвал в мире зла. Если слово «обряд» поставить посередине, то справа от него в мире святости будет таинство, а слева от него по ступенькам вниз обрядоверие, магизм, колдовство. И если мы воспринимаем самое великое таинство как только обряд, магизм, то конец может быть более чем печален. О святом таинстве причастия сказано в Писании. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». 1 Коринфянам, 11 глава, 7 по 30 стих. Вы видите, как таинство жизни становится источником смерти. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, какая огромная пропасть лежит между религиозной верой и обрядовым магизмом, обрядоверием. Религиозная вера говорит нам, что если мы хотим что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону, получить исцеление от болезни, устроиться на хорошее место, мы должны сами нравственно и духовно измениться. Может быть, все у нас и не получится, но само наше усилие раскроет в глазах Бога наши подлинные стремления, и Господь поможет нам. Магизм и колдовство ничего такого не требует. Выполни обрядовую форму, прочитай положенные мантры, и чем они непонятнее, тем лучше. Сакральность, дунь-плюнь, не зная зачем, не зная на кого. Давайте рассмотрим два библейских примера. Первый о том, как религиозная вера продлила жизнь человека на 15 лет. Вот какой интересный пример. Сказано: «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих. И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Иезекия, владыке народа моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцеляю тебя, в третий день пойдешь в дом Господен, и прибавлю ко дням твоим 15 лет. 4 царств, 20 глава, с 1 по 6 стих. Я думаю, многие пожилые люди с радостью бы услышали бы пророчество Божие, что прибавляется 15 лет, хотя бы 10 лет. Другой пример, как маги и колдуны пытались свести огонь с неба на жертву с помощью своих идолов, а пророк Илья смеялся над ними. И сказал Илья пророкам Вааловым: выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала. От утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он Бог ваш. Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, спит, так он проснется. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илья, фесфитянин, пророком Вааловым: теперь отойдите, чтобы я совершил мое жертвоприношение. Они отошли и умолкли. Третье царство, 18 глава, 29 и 25 стих. Молитва святаго пророка Ильи была услышана, ибо этот человек был с измененным сердцем, а визг безнравственных магов и колдунов только посмешил пророка, и не более того. В тот день дождь пошел по смиренной молитве Ильи пророка, который стал пред Богом на колени и голову склонил к земле. Словами или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, одинаково невиновны? Господь поясняет, что в субботу запрещено делать зло, но никак не добро. Иероним пишет, обрезывая в субботу детей, что необходимо было делать ровно на восьмой день, так что, когда вы желаете сохранить другой закон за счет иного закона, то нарушаете закон о субботе только внешне, но законы Божии никогда сами себе не противоречат. Ибо добро может быть противоположно только злу и никак иначе. Конец цитаты. Я знал человека, Бог ему судья, который ради созидания вещественного храма разрушил храм духовный и верующих разогнал, и священство не уважил, и возомнил себя, будучи мирянином, вождем на приходе. Кого хочет, гонит, кого хочет, набирает. Здесь уместна русская пословица: научи дурня молиться, он и лоб разобьет. Фарисеи, отвергнув храм веры Христовой, погубили и единственный в мире Иерусалимский храм, посвященный имени Божьему. Пришли язычники, пришел Веспасиан, потом Тит, и разрушили святыню храма. И весь город был разрушен в 70-х годах. Камня на камне не осталось. И мы читаем далее, как Сын Божий обличает обряды веров. Спор был, как вы помните, можно ли в субботу делать добро. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Блаженный Иероним чудно истолковал эти слова. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Матфея 12:6. Блаженный Иероним чудно истолковал эти слова. Слово «здесь» есть не местоимение, а наречение места. Смысл такой. Место, в котором находится владыка храма, более самого храма. Конец цитата. То есть, если ты причастился святых тайн, ты больше храма. Более того, если двое или трое говорят о Господе, они как бы в храме, ибо где владыка, там и храм. А то, что при собеседующих о Господе сам Христос присутствует, сказано, и истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле попросить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея 18:19-20. Вот сейчас перед радиоприемниками во имя Христова, для того, чтобы изучать Святое Евангелие, собралось много людей, не двое, не трое. И мы чувствуем присутствие Господне. Господь видит, что мы, которые никогда Его не видели, никогда не слышали Его голоса, любим Его всем своим сердцем. И так далее сказано. Если бы вы знали, что милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Матфея 12:7. Блаженный Феофилакт поясняет. Обличает их и укоряет в невежестве за неразумение писаний пророческих. Вот проблема многих людей. Люди плохо знают Священное Писание. Чего только не напридумают, чего только не наговорят. Я, если что-то услышу такое неудобно, вразумительное, я всегда спрашиваю, а где об этом сказано в Писании? Покажи. Мы должны предание проверять Писанием, а авторитет Писания устанавливать преданием. Это очевидные истины. И мы читаем далее. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Матфея 12:8. Вот это сложная тема, ее надо внимательно прослушать. Праздники учреждались самим Богом или Его святыми, чему есть много подтверждений из Священного Писания. Праздничный день есть день, выделенный и даже освященный. О святости субботнего дня в Писании сказано: «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие, 2 глава, с 1 по 3 стих. Как мы видим, Бог выделяет определенные дни и сам освящает их. Причем о чествовании субботнего дня сказано: «И это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное». Книга Левит 16:31. Вечное означает неизменяемое. Мы именно выделяем субботний день из других дней седмицы, конечно, отдавая преимущество именно воскресному дню. Об этом мы можем прочитать в пространном катехизисе, который был составлен святителем Филаретом Дроздовым, который был одобрен и издан Святейшим Синодом для преподавания в училищах и для употребления всех православных христиан. Здесь, в 533-м ответе, сказано о субботе: «Суббота в церкви христианской не празднуется как совершенный праздник, однако в память о сотворении мира и в продолжении первоначального празднествования отличается от прочих дней освобождением от поста». Конец цитаты. Также и в книге Кормчия, в первом правиле первоверховных апостолов Петра и Павла сказано: «Ас, Петр и Павел, заповедамо людям делати, работать 5 дней в неделе, в субботу же и в неделю, в воскресенье, да упражняются, учатся в церковь, по учении ради еже на благоверие. Суббота бо, бытия всея твари, образ имать, суббота начало всего творения символизирует, неделя», то есть воскресный день, «неделя же воскресенье». Конец цитаты. Правило первое первоверховных апостолов Петра и Павла из Кормчий. Жены мироносицы ради святости субботы оставались в покое и не помазали тело своего учителя. Сказано: «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, смотрели гроб, и, как полагалось, и тело его, возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Лука 23:55-56. Как мы видим, они пребывали в покое не ради страха иудейского, а по заповеди. Сами святые апостолы имели обыкновение именно в этот день пребывать в общении слова. Сказано: «Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писания». Это книга Деяний 17:2. Кстати, православные всегда и вменяли католикам вину их неправильное отношение к субботнему дню. У православных пост в субботу запрещен, и в субботу никогда не венчают. Апостол Павел пишет: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Это Новый Завет, послание к евреям, 4 глава, 9 стих. Чтобы понять, чем суббота отличается от субботства, прочитаем следующий стих из Библии, книга Паралипоменон: «Доколе в исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. 2 Паралипоменон 36:21. То есть был закон, 6 лет землю возделывают, потом 7-й год она в покое субботствует под парами. А когда израильтяне были изгнаны с их земли, она постоянно субботствовала. То есть субботство – это когда не один день покоя посвящается Богу, но многие годы и дни. Блаженный Феофилакт так истолковал это обстоятельство. Для иудеев по их немощи Господь установил один день в неделю. Слышите, братья и сестры? Это для иудеев один день в неделю установлен суббота, у мусульман пятница. Для иудеев по их немощи Господь установил один день в неделю, то есть субботний, в который они должны были оставлять обыкновенные работы, давать покой рабам и рабочему скоту и упражняться в чтении закона и в жертвоприношении. Напротив, христианам, как более крепким, повелел всю неделю, вы слышите, не один день посвящать Богу, христианам, как более крепким, повелел всю неделю упражняться в чтении, в духовном жертвоприношении. Особенно же заповедал в день воскресный ходить в храмы Божии на молитву и заниматься чтением божественных писаний, что составляет духовную жертву. Тех удерживал от прочих дел, дабы занимались чтением закона, а последним, что есть христианам, как упражняющимся в духовном, не возбранил и прочих дел. Конец цитаты. То есть для них были ограничения, как для слабых людей. Они были без благодати. В Писании сказано, закон произошел через Моисея, а благодать истина через Иисуса Христа. Иными словами, иудеи один день посвящали Богу, а мы призваны каждый день посвящать Богу, находить время и для молитвы, и для труда, и для духовного чтения, и для отдыха. В этом смысле, пребывая в субботстве, мы исполняем прославленную Господином субботы субботу, каждый день посвящая Богу. И понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу, и субботу, и сам праздник воскресный, радуясь вместе, собираясь в храме. А иудеи и субботствующие, не приемля этой истины, являются оскорбителями чуда прославления четвертой заповеди. А чтобы точно убедиться из Писания, что во Христе мы каждый день и каждую нашу работу должны посвящать Богу, смотри, что апостол Павел написал. «Ибо все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Послание Колоссянам 3:17. К сожалению, среди христиан есть такие, которые только в воскресенье вспоминают о Боге. Я называю их воскресными прохожанами. Такие, как и иудеи, у них суббота, или как мусульмане, у них пятница. Блаженный Феофилакт называет таких верующих слабыми. Есть рождественские или пасхальные прохожане. Эти духовно полуживые. Два раза в год или, хуже того, один раз в год в церковь заходят. Феофилакт пишет, что Господь Иисус Христос христианам, как более крепким, повелел всю неделю упражняться в чтении и духовном жертвоприношении. Об этом надо помнить и не забывать, а то окажемся хуже иудеев и хуже мусульман, которые хотя бы один день посвящают Богу. И далее сказано. И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. Матфея 12:9. Казалось бы, о чем с такими упрямыми и жестоковыйными говорит? Ведь ситуация только накалялась. Во-первых, он продолжает быть милосердным по отношению к ним, ибо день суда еще не наступил, он пришел не судить, а спасать. А потом есть в Библии хорошие слова, которые в Духе Христовом изречет через некоторое время после этих событий апостол Павел. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофея 4:2. У нас есть телефонный звонок, спрашивайте.
Здравствуйте, батюшка, раба Божия Фатиня. А вот про дни недели, как они у нас называются, вот первый день недели у нас называется воскресенье, а у евреев как же еще? В других странах, в каких странах вот еще называется день вот с тем же смыслом, как у нас, вот воскресенье? Вот, к примеру, если в английском переводе это Sunday, значит день солнца. У кого еще так же, как и у нас? Еще. У евреев такой же календарь, как и у нас?
Нет, нет, у евреев совсем другой календарь. И у евреев, значит, суббота – это 7-й день недели. Суббота завершает седмицу. А воскресенье – это обычный рабочий день. Но христиане, которые живут в Израиле, они, конечно, празднуют воскресный день. А в субботу там останавливается транспорт или едет машина по религиозному кварталу, то дети берут камни и забрасывают такую машину камнями. Вот такой вопрос я получил недавно по почте. Вот, к сожалению, письмо не взял, но сформулирую его. Какая польза от благотворительности на радио Радонеж? И какие грехи она снимает? Вот наши верующие хотят знать точно, какой добрый поступок надо совершить, от какого греха он избавит. Вот давайте порассуждаем. Что нам известно о благотворительности? Псалом 40, 2 по 3 стих. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь, Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его». Сейчас самая великая бедность, которая в нашей стране, это бедность духовная. И если мы помышляем о духовно бедных, о нерелигиозных людях, и жертвуем на религиозную радиостанцию, то мы делаем очень важное дело. Во-первых, через радиостанцию вы можете помочь не одному человеку, а нескольким тысячам и тысячам людям, которые будут слушать Слово Божие. Во-вторых, ваша анонимность здесь полностью будет гарантирована. В книге притч сказано: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Если вот духовно бедных мы будем как-то поддерживать средствами, чтобы просвещение для них продолжалось, то Господь отблагодарит за это. Вот смотрите, в послании Иакова сказано, это 5 глава, 19-20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Видите, как сказано? Обративший грешник от ложного пути спасет свою душу и душу этого человека и покроет множество своих собственных грехов. Поэтому, делая пожертвования на радио Радонеж, помогая священникам доносить Слово Божие до других людей, вы выполняете апостолат, то есть помогаете Божьему Слову распространяться в этом мире. В книге притч 22:9 сказано: «Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». У нас же хлеб есть духовный, и Евангелие дома, и молитвенник, и Библия, а кто-то этого не имеет. И жертвы на радио Радонеж, вы помогаете людям приобщаться к Слову Господню. Смотрите, как сказано у пророка Исаия, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь дуплу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Помочь вот куском хлеба там, или деньгами. Сейчас много людей в переходах, они стоят там, просят милостыню, но в остальном это люди просят на грех. Они просят, чтобы им похмелиться, и давая деньги, вы разрушаете их здоровье и приближаете смерть этих людей. А вот если вы действительно помогаете религиозным, миссионерским структурам, как радио Радонеж, то это Божье дело. Это действительно вы даете возможность Христу приблизиться к этому человеку, который, может быть, случайно, может быть, только сегодня остановился вот на этой волне и слушает радиостанцию Радонеж. Как оказать помощь радиостанции Радонеж? С 11.00 до 18.00 на улице Пятницкой, 25, это Радио России, вас ждут в помещении радиостанции «Радонеж». Вы можете позвонить по телефону снизу входа на Радио России. Телефон 950-63-56. Я еще медленно повторю, потому что наши пожилые прихожане, которые являются к тому же самыми лучшими жертвователями, они могут не успевать записывать. 950-63-56. И вот с 11 утра до 18.00 здесь обязательно на студии Радонежа вас ждут, и вы, когда будете готовиться прийти, чтобы принести пожертвование для проповеди Святого Евангелия, подготовьте записки о здравии своих родных и близких, об упокоении своих родных и близких, когда вы хотите, чтобы за кого-то помолились. Но здесь не надо немножко как бы переусердствовать в этом деле. Если все сюда будут нести записки, то это будет не радиопередача по Евангелию, а проскомедия. Но вот в самых исключительных случаях, когда человек должен пойти на операцию, когда человек без сознания несколько дней, когда усопший тревожит вас во сне постоянно, вот он вам снится, и душа ваша беспокоится за него. Вот в этих исключительных случаях, конечно, такие записки приносите, и мы их читаем. И мы молимся все вместе. Представьте себе, молится священник, который у микрофона, вместе с ним все, кто в студии, и все многие-многие радиослушатели, которые в самых разных местах нашей страны. Получается настоящая соборная молитва. Спаси вас всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.